кто-то вышел вперед и поднял вуаль над лицом Корнелии. Но она даже не заметила, кто именно это был. Корнелию поцеловала, по крайней мере, дюжина людей, в том числе и тетя Лили, которая жеманным голосом промурлыкала традиционное поздравление. Корнелия что-то пробормотала в ответ тете, и перезвон колоколов, наигрывающих свадебный марш Мендельсона, разлился по церкви. Герцог предложил ей руку, и впервые за всю церемонию Корнелия осмелилась взглянуть на него. Выражение лица герцога было очень серьезным, и ей подумалось, что он, вероятно, тоже чувствует себя, как во сне, в таком же странном и нереальном, как и их брак. Корнелия присела в реверансе перед королевой и принцем Уэльским. Затем они двинулись прочь от алтаря к выходу из церкви. На молодую пару уставились сотни любопытных, улыбающихся лиц. Толпа на площади разразилась приветливыми восклицаниями. Корнелия оперлась на чью-то руку, забираясь внутрь кареты. За ней последовал атласный шлейф подвенечного платья. Дверца захлопнулась, и они поехали. Корнелия не отваживалась взглянуть на герцога, но, закрыв лицо букетом, нюхала цветы, чувствуя, что их аромат каким-то образом действует на нее успокаивающе. «Что за столпотворение?» — воскликнул герцог. «Я надеюсь, что такое скопление народа не заставило вас нервничать?» Он был учтив, как всегда. Но теперь эта обычная вежливость, которая ввела Корнелию в заблуждение в прошлом, не давала ей обмануться на его счет. «Я не боялась», — коротко ответила она. Карета катилась по Брутон-стрит к Беркли, направляясь на Парк-Лейн, где должен был состояться прием. Для этой цели в саду был возведен специальный шатер. «Мне показалось, что архиепископ провел службу очень мило», — заметил герцог. «И вся церемония прошла весьма удачно». «Терпимо, во всяком случае», — ответила Корнелия, и ее голос прозвучал саркастически даже для ее собственных ушей. Она почувствовала, как герцог взглянул на нее с удивлением. «Свадьба должно быть нелегкое испытание для женщин. Столько хлопот с нарядами. Я знаю это. Моя мать часто рассказывала мне, что она так устала от приготовлений к своей свадьбе, что проплакала всю торжественную службу от ужасной усталости». «Какое расстройство для вашего отца!» — заметила Корнелия. «О, он привык к этому!» — улыбнулся герцог. «Моя мать часто плакала, когда что-то было не по ней. Мои самые ранние воспоминания из детства связаны с ее слезами. Она огорчилась, что розы не распустились к приему, устроенному в саду». Он рассмеялся, а затем добавил: «Но мне кажется, что в день нашей свадьбы нам все-таки следует говорить о вас и обо мне». «Интересно, почему?» — спросила Корнелия и, снова не поворачивая головы, почувствовала, как герцог с удивлением взглянул на нее. С ноткой облегчения в голосе он произнес: «Мы приехали, и здесь тоже толпа. Можно подумать, что у людей нет никакого занятия поважнее, чем стоять и глазеть на нас». «Возможно, они завидуют нашему счастью», — предположила Корнелия и выпрыгнула из кареты, прежде чем герцог что-либо успел ей ответить. Прием близился к концу. Корнелия пожала руки, казалось, тысячам гостей, и это неминуемо утомило бы ее, даже если бы ночь накануне и не была бессонной. Задолго до того, как длинный хвост из выстроившихся друг за другом гостей со своими приветствиями и пожеланиями счастья начал редеть, Корнелия почувствовала слабость. А когда она разрезала громадный пятиярусный свадебный торт, только бокал шампанского, кем-то любезно вложенный в ее руку, спас ее от потери сознания. Корнелия отпила из бокала и только тут вспомнила, что ничего не ела с ленча предыдущего дня. Она отказалась от обеда вечером. Одна мысль о пище вызывала отвращение. Она не смогла ничего проглотить за завтраком и отослала назад поднос с нетронутым ленчем, который был послан ей наверх в комнату. Теперь она специально спросила сэндвич и силилась заставить себя съесть его. У нее хватило ума подумать о том, что ей следует запастись силами. Физическая слабость в союзе с ее сердечными страданиями могли оказаться губительными.